Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы». Подкаст для тех, кто не хочет тратить много времени на чтение соцсетей и в то же время хочет быть в курсе того, что обсуждали в последнее время в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о том, как российские власти не дали победить на выборах орангутану, и о преподавательнице, которой пришлось уволиться после чтения детям стихов Введенского и Хармса. Вера в то, что честные выборы возможны хотя бы на местном уровне, у большинства россиян давно умерла. Но если у кого-то еще оставались иллюзии, недавняя история поможет расстаться с ними навсегда. В Новосибирске горожане попытались выбрать новогодний символ города среди животных городского зоопарка. И кончилось это смешно и грустно. Но начнем сначала. Мэрия Новосибирска запустила онлайн-голосование, где можно было выбрать из 5 кандидатов новогодние талисманы. Там был Манул Айша, амурский тигр Макс, снежный барс Саян, белый медвежонок Шилка и орангутан Бату. Все кандидаты – обитатели новосибирского зоопарка. И все шло тихо-мирно. В голосовании побеждал белый медведь, по некоторому совпадению похожий на символ правящей партии. Но тут за альтернативный вариант призвал голосовать Сергей Бойко, оппозиционный депутат городской думы, который раньше возглавлял городской штаб Навального, пока штабы Навального не признали экстремистскими организациями.
Я посмотрел список животных в голосовании, ознакомился. И у меня такое предложение есть ко всем зрителям, ко всем неравнодушным. Если мэром Новосибирска может быть Анатолий Локоть, и может быть мэром Новосибирска 7 лет, и даже переизбраться, и даже есть люди, которые считают, что это хороший мэр, и он прекрасно управляет Новосибирском, то я считаю, на фоне того, что мэром Новосибирска может быть Локоть, символом Новосибирска может быть обезьяна. Почему бы обезьяне не быть символом Новосибирска? Тут я слышу критику, что обезьяны не живут в Новосибирской области. Но дело в том, что и белые медведи не живут в Новосибирской области.
Граждане начали массово голосовать за орангутана, и он резко вырвался вперед. Но тут же пошли в рост и голоса за более патриотично выглядящих кандидатов, за того же белого медведя и заодно за снежного барса. Обе стороны обвиняли друг друга в накрутке голосов. Кирилл Шулика.
В администрации сказали Новосибирску, что мэром города орангутана-сталиниста избрать можно, а вот символом новогодней столицы нельзя. Жители с этим не согласны. Они голосуют за обезьяну, а против голосуют боты. Все как на настоящих выборах, особенно если использовать дистанционное электронное голосование.
Орангутана Бату поддержал и известный блогер Илья Варламов. Патриоты выступили против. Егор Холмогоров.
Дим Шиза во главе с Варламовым радостно празднует тот факт, что добилась честного голосования и протащила в новогодний символ русского города Новосибирска орангутана Бату. Бату звали завоевателя, убившего десятки тысяч русских, спалившего десятки русских городов, отбросившего Русь на столетия назад.
Издание «Тайга.Инфо» сообщило, что судьбой талисмана всерьез озаботились в администрации президента и что в мэрии Новосибирска поступила, цитата, «настоятельная просьба» из аппарата сибирского полпреда не допустить орангутана до победы. Провластные издания назвали эти сообщения «дикими слухами». В итоге новосибирский зоопарк заявил, что голосование превратилось в фарс и прекратил его. На тот момент побеждал Бату. Стас Махначев.
Интересно, кому конкретно в мэрии Новосибирска пришла блестящая идея устроить политический цирк из простого голосования? И за каким чертом прикрываются зоопарком? Неужели даже тут властям стало страшно дать людям проголосовать, как они хотели?
Нина Абросимова.
Вы сажаете невиновных, убиваете неугодных, давите независимые СМИ, принимаете варварские законы, круглосуточно врете, пытаете людей и бьете тех, кто выходит на митинги. Вам мало? Вы можете провести честно хотя бы выборы талисмана Новосибирска среди животных? Если бы победил орангутан, режим бы на следующий день пал? Я не понимаю.
Теми же вопросами задается на своем YouTube-канале журналист Майкл Наки.
Нахрена это все было делать? Зачем мешать победе орангутанга Бату? Почему, значит, он не мог победить? Почему это было сверхзадача новосибирской мэрии? Каким образом это вообще все волновало администрацию президента? И почему нам не дают ни одних нормальных выборов? Единственные честные выборы в России – это выборы на моем Патреоне, значит, когда мы голосуем за то, в какое время будет совместный созвон в Зуме. А все остальное, получается, напрямую контролируется от выборов в Госдуму, выборы президента, до выбора, блин, новогоднего талисмана из местного зоопарка. И я сказал, что это веселая история, и все было бы весело, если бы не было так грустно. По факту это невероятно грустно, потому что, ну, они боятся всего. Они боятся своей тени, они боятся любого проявления гражданской солидарности, будь то, значит, сбор денег, будь то ОВД-инфо, или будь то победа орангутанга Бату.
Почему все устроено именно так, поясняет в Телеграме журналист Дмитрий Колесев.
Любое коллективное действие граждан несет политический оттенок. Когда публичная конкурентная политика в стране фактически отсутствует, даже выборы талисмана города, от которого не зависит вообще ничего, превращаются в важное политическое явление. Выборы сами по себе консолидируют людей, мобилизуют их, формируют группы, выявляют лидеров. Процесс этот сложный и, если не загнать его в жесткие рамки, плохо предсказуемый. Даже жесткая фильтрация кандидатов не решает проблемы протестного голосования. Если люди устали от действующей власти, они готовы голосовать хоть за орангутана. Естественно, что власть выборов побаивается, в чем мы имели удовольствие убедиться. Но ее тревога только подогревает протест. Думаю, история орангутана Бату обязательно должна попасть в учебники по новейшей политической истории России, если таковые когда-нибудь будут написаны.
Победа Бату заставила бы граждан задаваться ненужными вопросами, пишет соратник Алексея Навального Леонид Волков.
История с выборами орангутанга Бату еще долго будет аукаться всем адептам электронного голосования по-российски. Она станет символом того, что электронным голосованием доверять нельзя. В Кремле не могли этого не понимать, а все ж таки не дали орангутану победить даже в шуточном голосовании, потому что иначе десятки тысяч новосибирцев, и не только, задали бы себе вопрос, а как так выходит, что мы запросто переголосовываем сторонников власти в ненастоящем голосовании, а в настоящем нет? Если на самом деле нас больше, и настолько больше, то почему в мэрии локоть, а в Кремле Путин? Чур-чур от таких мыслей. Нет, надо было задавить их в зародыш, показать голосуй, не голосуй, а в итоге результат будет таким, как скажет начальство. Надо нарисуют, надо отменят, орангутан не пройдет.
Часто возникает вопрос, для чего российские власти вообще проводят так называемые выборы, когда их результат заранее известен. Цель в том, чтобы придать спущенным сверху решениям видимость народного одобрения. Это так называемые плебисцитарные выборы, поясняет социолог, философ, профессор Шаненки Григорий Юдин в подкасте «Что случилось?», который выпускает «Медуза», объявленный российскими властями иноагентом.
На самом деле, это действительно ситуация довольно типичная для России, потому что мы здесь имеем дело с явным конфликтом по поводу того, что такое вообще все эти голосования. И этот конфликт настолько очевиден, что он теперь просто выплескивается в абсолютно любое голосование. Одна теория стоит в том, что, в общем, голосование на самом деле имеет смысл плебисцита. Что значит плебисцит? Плебисцит – это такая форма голосования, да, когда вы приходите, действительно голосуете, но при этом результат заранее известен и определен тем, кто, собственно, плебисцит проводит. Задача тех, кто приходит на такие голосования, стоит в том, чтобы поддержать уже принятое решение, то есть выразить ему поддержку, то есть как бы валидировать его народной волей, чтобы это было не самопроизвольное решение чиновника, а чтобы под ним стояла народная подпись. Второй, соответственно, вариант интерпретации стоит в том, что все-таки голосование – это некоторый выбор, который осуществляет народ, осуществляет, там, может быть, каждый голосующий, и результат такой выбора, соответственно, непредсказуем. То есть здесь нечто стоит на кону. И вообще российские голосования представляют собой постоянное перетягивание каната между двумя этими концепциями. Это, собственно говоря, конфликт и стоит в центре российской системы, то он начинает выплескиваться на любых голосованиях. Эта система, в принципе, очень любит голосование, можем поговорить о том, почему. Но вот этот ее способ, стратегический способ использования голосований, он находится под сомнением, он все время ставится под сомнение, и чем дальше, тем сильнее. Поэтому каждый раз, когда голосование проводит, даже вот в таких как бы чисто символических эпизодах, появляется кто-то, кто приходит и говорит, нет, смысл этого не плебисцит, а мы действительно хотим выбирать, и выберем кого-нибудь назло вам, да, поэтому мы получаем такой вариант умного голосования с орангутаном в качестве второго худшего кандидата.
История с выбором новогоднего талисмана Новосибирска – это не первая ситуация, когда голосование по невинному поводу приобретало политизированный оттенок, напоминает телеграм-канал «Медиатехнолог».
Ситуация напоминает относительно недавнее голосование за имя для Омского аэропорта. Общественность больше ради шутки, а в подоплеке действительно в качестве протеста активно голосовала за Егора Летова, уроженца Омска и достаточно одиозного музыканта. Тогда данное голосование тоже было воспринято властью в качестве некоего референдума о доверии. И административным путем был пропихнут военный инженер, герой Советского Союза Карбышев.
Другого выбора у властей не остается, констатируют граждане. Елена Комлева.
И правильно, я считаю. Сначала они выберут символ города, потом захотят выбрать мэра. Потом страшно представить, куда заведет эта вольница. Поэтому и пришлось АПшечке вмешиваться.
При этом еще совсем недавно власти не боялись допускать до выборов реальную оппозицию, вспоминает на своем канале политик Максим Кац.
Наш политический режим всего 9 лет назад мог допустить главного оппозиционера до выборов главы столичного региона и даже честно посчитать результаты голосования и не проиграть. Вот таким он был молодым, бодрым и красивым. Чуть-чуть совсем недавно. Сегодня любая конкурентная процедура, любая процедура, где результат может отличаться от известного заранее, вызывает совсем нерациональный, но вызывает религиозный ужас. Кандидат объединенных соцсетей обошел кандидата от власти на выборах альфа-самца в зоопарке. Что же делать? Здесь, конечно, нужно с облегчением сказать, слава богу, что Бату не человек, а человекообразная обезьяна. В его жизни от этой несостоявшейся победы, дай бог, ничего не изменится. Он продолжит жить в зоопарке, как и раньше, и вообще никогда не узнает, что участвовал в каких-то выборах. Но если бы он был человеком, то, как и любой кандидат, поддержанный умным голосованием, Бату мог бы вполне серьезно ожидать проблем. Обыска в вольере, признание иностранным агентом или экстремистом, необходимости срочно уезжать за рубеж. Орангутану предстояло бы узнать другой смысл слова «обезьянник». Да и вообще, слова «орангутан» и «оранжевая революция» начинаются даже одинаково. Совпадение? Не думаю. Вся эта история показывает нам, насколько же в России не хватает, в общем, публичной политики.
Соцсети полны шуток, которые обыгрывают тему «Если бы Бату был настоящим оппозиционером». Твиттер президент Раиси.
Новосибирский зоопарк заявил, что у орангутана Бату никогда не было президентских амбиций.
Твиттер сталкер.
Песков. Президент не считает Бату своим политическим соперником.
Твиттер пятая колонка.
В своих выступлениях Путин никогда не произносит имя Бату, предпочитая такие термины, как упомянутый вами орангутан, этот примат и данный человекообразный персонаж.
Твиттер «Русские летописи» и код «Анфим».
По информации из Новосибирска, орангутан Бату, лидер предвыборной гонки, сейчас находится в обезьяннике.
Со стороны из Украины эта история выглядит настолько абсурдной, что заставляет усомниться в разумности Кремля. И в нынешней ситуации это комментаторов всерьез пугает. Об этом говорит на своем YouTube-канале украинский журналист и блогер Иван Яковина.
Послушайте любого абсолютно сейчас наблюдателя и скажет, ну, не, войны не будет, потому что, блин, ну, не, это безумие, это бред, это такого быть не может. Я от себя добавлю, что это, в общем, да, действительно безумие. Это точно такое же безумие, как отправлять половину спецназа ФСБ на поимку шамана Габышева, который шагает себе по тайге пешком куда-то. Или в данном случае, как кидать все силы администрации президента России на, и десятков тысяч кремлевских ботов на борьбу с орангутангом Бату в зоопарке Новосибирска. Короче, у меня давно было подозрение, что Путин, вообще-то говоря, не особо думает о логике, и у него либо нет вообще, либо очень небольшие рациональные мотивы. Иррациональный он человек. И вот, знаете, история с голосованием в новосибирском зоопарке, с отменой этого, с борьбой и так далее, и так далее, меня только утвердило в этом мнении, что рацио там почти не осталось. Если я прав, то это очень-очень плохие новости, потому что в этом случае Владимир Путин будет готов идти на любые меры, даже действительно самые дикие, самые безумные, лишь бы добиться реализации своих целей, а цели у него известны какие-то.
Но, конечно, на самом деле рациональное зерно в действиях властей есть. Многие россияне уверены, что у орангутана действительно есть все шансы обойти на выборах большинство действующих российских политиков. Твиттер Кинг.
Если орангутан Бату станет депутатом Госдумы, то он затмит собой сразу всех ее членов, как по уровню интеллекта, так и по степени порядочности. Орангутан Бату – кандидат от народа.
Артем Лоскутов.
Что бы там ни заявляли в мэрии, произошла полная безоговорочная победа орангутана. За 3 недели он стал настоящим народным символом. Новосибирск останется с городом навсегда.
Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы» с Алей Пономаревой. Тема этого выпуска – фальсификация на выборах зверей в зоопарке и увольнение учительницы, которая читала детям стихи Хармса и Введенского. Продолжим через полминуты. Не переключайтесь.
Здравствуйте, это Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». О людях, которые в силу ряда обстоятельств далеко не всегда справедливо оказались в заключении. Истории их тюремного опыта, их жизни за решеткой слушайте в подкасте «Азбука тюрьмы». В эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы». Бывшая преподавательница гимназии Серафима Сапрыкина написала в Фейсбуке о том, как ее вынудили уволиться за то, что на уроке она читала школьникам стихи Введенского и Хармса. Ее история стала одним из самых резонансных постов, опубликованных в соцсетях в минувшие дни.
В конце декабря 2021 года директор гимназии 168 Центрального района Петербурга вызвала меня и с пугающе искаженным гневом лицом приказала мне уволиться, так как я читала десятиклассникам стихи «Врагов народа» и «Пособников фашистов» Александра Ивановича Введенского и Даниила Ивановича Хармса.
Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои преступления. И их стихи можно обсуждать только на ваших богемных кухнях. Если я не уволюсь сама, то меня уволят по статье «Утрата доверия», так как мне нельзя доверять детей, я совершенно неподконтрольна и так далее. Я уволилась. Но если не говорить о таких ситуациях, если не называть зло по имени, то ведь, ребята, новый 37-й, вот он, на шаг ближе к нам и к нашим детям».
Рассказ Сапрыкиной вызвал в соцсетях бурю возмущения. Твиттер Вал Мишель.
В КНДР арестовали учительницу танцев за капиталистические движения. В России учителя уволили за чтение Хармса. Не видите особой разницы? Все даже хуже. Северная Корея – поехавший тоталитарный режим, а Россия изображает из себя демократию с правами человека.
Евгений Панасенков.
Убежден, что директриса, уволившая учительницу за чтение стихов Хармса, должна быть немедленно сама уволена. Более того, посажена в тюрьму за оправдание преступных репрессий и, по сути, фашистские методы удушения свободы и прав человека.
Профнепригодной называют директрису гимназии Дмитрий Борисенко на своем авторском канале «Главред Борисенко».
Вы знаете, я живу в районе Новостройки, в Питере, и у нас здесь улицы названы именами ленинградских писателей, поэтов, в том числе Маршака, Евгения Шварца и Даниила Хармса. В честь Даниила Хармса названа улица. Это если вот та самая директор гимназии 168, Лебедева Светлана Андреевна, не в курсе. Если она знакома с творчеством, например, Евгения Шварца, то, по идее, она и его должна запретить на внеклассных чтениях в школе. У нас и так образование катится в тартарары. И если находятся педагоги, которые по личной инициативе, тратя свое личное время, хотят познакомить детей с творчеством Даниила Хармса, а им потом говорят, что вы знакомите детей с творчеством врага народа, то, мне кажется, Лебедевой Светлане Андреевне в связи с ее преклонным возрастом пора на пенсию лет 15 как уже.
Издать поэтов-преступников отдельной книгой предложила поэтесса Ольга Седокова.
К истории Серафимы Сапрыкиной и «За дело убитыми» Хармсом и Введенским нужно сделать антологию «Убитые и отбывшие сроки поэты» большим тиражом.
В комментариях к этому посту многие горячо поддержали идею. Юлия Лапшин.
Да, и там главы шпионы, троцкисты, террористы, иностранные агенты.
Елена Тростникова.
Не хватит пространства комментариев и даже среднего объема книжки. Меня когда-то поразил биографический справочник советского времени под названием «То ли советские поэты, то ли советские писатели». Хоть смейся, хоть плачь. В 30-е годы у 9 из 10 всплеск романтизма. И покинув столицы и большие города, они отправляются на Дальний Восток, в Сибирь, в Забайкалье, в Магадан и на Колыму. Работают лесорубами, шахтерами, лесосплавщиками и так далее. Уму непостижимо. И это выжившие, не расстрелянные.
Под постом Седоковой развернулся стихийный флешмоб. Комментаторы стали цитировать стихи репрессированных поэтов. Еще один флешмоб запустил поэт Лев Рубинштейн. С его подачи многие стали публиковать в соцсетях стихи Хармса и Введенского. Другим комментаторам показалось, что конфликт подается слишком однобоко. На это посетовал, например, поэт Дмитрий Быков в передаче «Особое мнение» на «Эхе Москвы».
Как правильно написала Ира Лукьянова, бывшая моя жена и вечный друг, это, знаете, слово против слова. Я не знаю, что там было. Для моего педагогического опыта эта ситуация совершенно невыносимая. И главное, что через месяц после этого вдруг это получило огласку. Потом директор хорошей гимназии, потом тут же эйджизм начинаются разговоры. Ей 80 лет, она сошла с ума, она совок. Знаете, многие хорошие учителя до 90 лет работали, и ничего, я мог бы их назвать. Я не хочу сказать, что девушка, которая это огласила, лжет. Но мне хотелось бы получить доказательства.
Многих смутили и нападки на возраст директрисы гимназии. Екатерина Винокурова.
Угрозы, пожелания смерти, мат, ну и мантра про то, что людям 80 лет пора ползти на кладбище. Это совершенно чудовищно обесценивает саму ситуацию изначально. Мы бывшие дети, нынешние взрослые, а еще мы сами будущие старики. Что касается поганых совков, у меня вот в 90-е были как раз советские учителя старой закалки, и они были замечательные.
Скандал докатился до Кремля, причем в рекордные сроки. Уже на следующий день после публикации поста Сапрыкиной Дмитрий Песков заявил, что в истории уволенной преподавательницы нужно разбираться. А министр просвещения Сергей Кравцов призвал восстановить Сапрыкину в правах. С критикой директрисы гимназии выступили и пропагандисты. Например, журналист «Вестей» Андрей Медведев.
Думаю, что директору школы не стоит останавливаться в борьбе с врагами народа. Стоит запретить детям читать Корнея Чуковского, потому что его творчество, как мы знаем, сильно не одобряла товарищ Крупская. Стоит запретить читать Гайдара, потому что писал про репрессии, а их уже не было, если верить даме директору. Первый тираж «Судьбы барабанщика» был уничтожен именно поэтому. Папа главного героя ведь заключенный канала «Армеец», подрывник. В этом увидели идеологическую диверсию. Гайдар несколько месяцев ждал ареста. Надо запретить в школе праздновать Новый год и ставить елку, буржуазные праздники. Есенина надо убрать от детей подальше, ибо клеветник и противник советской деревни. Короче, не стоит останавливаться в стремлении к абсурду.
В общем, из этого конфликта стало очевидно, что великая поэзия способна объединять россиян независимо от их политических взглядов, пишет телеграм-канал «Свидетели и Егоры».
Сразу видно стало, что действительно является российской скрепой – русская литература. В интернете поднялось такое громогласное «не сметь», что прижухли все.
Новость угодила даже вечернее шоу Ивана Урганта на Первом канале.
Я хочу, во-первых, надо поблагодарить. Давайте, ребят, раздадим указания. Надо поблагодарить директора школы. Директора надо поблагодарить за бдительность и наградить ее сталинской премией.
Обязательно.
А новость про Хармса. Надо подавать все как про Хармса. А вы знаете, что У, а вы знаете, что Чи, а вы знаете, что Тель. Что учительница Хармса вдруг поэтом назвала. Ну. Врешь. Ну, фашистом. Ну, еще туда-сюда. Но поэтом знаменитым, ну, это просто ерунда.
Но разобрались в истории чиновники в привычном духе. После проверки они пришли к выводу, что историю про поэтов-пособников-фашистов педагог выдумала, а ученикам на занятии, цитата, гнала депресняк. Об этом написала провластное петербургское издание «Ротонда» со слов вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной. В интервью Потехина заявила, что тема врагов народа на школьных обсуждениях не поднималась. По всем телеканалам показали интервью с директрисой гимназии, которая заявила, что читает Хармса своим внукам, а конфликт возник не из-за стихов, а в связи с изменением темы урока.
Вообще-то это мой любимый детский писатель. Я даже не против того, что изучали, или она пошла в 10 класс и стала о нем говорить. А то, что она заменила, не согласовав с нами тему, ну, совершенно немножко другую.
За версию с изменением темы ухватились сталинисты, и из их комментариев стало ясно, что к поэту Хармсу они относятся не слишком хорошо. Дмитрий Аграновский.
Оказывается, учительница, которая читала детям Введенского и Хармса и объясняла, что их репрессировали, должна была по плану провести занятие, посвященное битве под Москвой. Вместо этого она засоряла детям мозги пропагандой про 1937 год. Согласитесь, замена не случайная, особенно если учесть, что, в частности, Хармс попал в психиатрическую лечебницу, а совсем не в тюрьму, за то, что, когда немцы взяли в блокаду Ленинград, объяснял, что немцы культурная нация и вреда от них не будет. Вы хотите, чтобы такие учителя преподавали вашим детям? Я не хочу.
С оправданием репрессий по отношению к Хармсу выступил на радио «Комсомольская правда» Дмитрий Пучков по прозвищу «Гоблин».
Был ли гражданин Хармс, например, какой-то вот однозначно положительный персонаж? На мой взгляд, на мой лично, он был психически нездоров, говорил и писал относительно советской власти и боевых действий во время Великой Отечественной вещи, мягко говоря, странные. Ну, вот, да, пострадал гражданин Хармс, но потому что говорил вещи странные. Справедливо, несправедливо, ну, я не возьмусь судить предвоенную страну, которая там какие-то действия подобные производит.
С Александром Введенским, по мнению чиновников от образования, тоже не все ладно. Председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталья Путиловская в интервью изданию «База» назвала стихотворение «Мне жалко, что я не зверь» странным. По ее мнению, в нем считывается суицидальный подтекст, потому что в стихотворении не раз употребляется слово «смерть». Александр Черных.
Безотносительно всей истории меня в этом монологе питерской чиновницы зацепила причина ее возмущения. Учительница должна была провести урок на тему войны, а вместо этого читала детям странное стихотворение, где не один раз употребляется слово «смерть». Интересно, а как же надо было рассказывать школьникам про войну, не упоминая смерть? А вот так. Рассмотреть и обсудить с детьми героические подвиги. Героические подвиги и никакой смерти. Вот что такое война.
Со сталинистами спорят консерваторы. Егор Холмогоров.
Не имеет никакого значения, каких политических и общественных взглядов Сапрыкина. Не имеет никакого значения школьная программа и директорский авторитет. Не имеет никакого значения место Хармса и Введенского в русской литературе. Имеет значение только одно. Было ли заявлено директором, что Хармс и Введенский – справедливо осужденные враги народа? Для понятного сравнения, если самый лучший директор самой лучшей немецкой школы заявит самому худшему учителю трансгендеру и леваку, что Януш Корчик и Эдит Штайн справедливо придушили, потому что они евреи, он должен быть изолирован, как бешеная собака. просто потому, что это личинка ужасных и кровавых вещей. В России должен существовать еще гораздо более строгий запрет на любую апологетику коммунистического и, как частного случая, сталинского террора. Тут должно быть поле абсолютного консенсуса. Иначе личинки Сталина съедят нас с вами еще живыми и трепыхающимися.
В то же время непонятно, почему оборона Москвы вообще становится темой урока литературы, отмечает на своем YouTube-канале журналист Олег Кашин.
Опять-таки, вот давайте обратим внимание, нужен ли вообще урок литературы про битву за Москву. Что вы там изучаете? Стихотворение «Бьется в тесной печурке огонь» или книгу «Волоколамское шоссе»? Не уверен на самом деле, что они вообще нужны в школьной программе. По истории изучаете войну, литература, как бы и так мало часов, много хороших книг, хороших стихов. И, соответственно, не надо это втягивать, хотя, понятно, уже махание даже не кулаками, а там, не знаю, пальчиком, да, после уже сложившегося этого курса. Когда, наверное, на уроках, там, не знаю, биологии и химии также что-то проходит про Великую Отечественную войну. В общем, в итоге, да, в итоге история, по-моему, уже бесспорно сделалась мутной, но как бы проехали, и никто Хармса не репрессирует, можно, что называется, выдыхать, чего всем и советую.
Так или иначе, в должности Серафиму Сапрыкину не восстановят, но она и сама больше не хочет возвращаться в школу. И это не единственный за последнее время случай, когда молодые российские учителя оказываются не в силах выдерживать того, во что превращается школьное образование. Об этом пишут в том числе и провластные комментаторы. Платон Беседин.
То директора самодурствует, то родители пишут кляузы. Что у нас мало уволенных, не пойми за что. Сколько этих историй было из серии «Учительница сфотографировалась в купальнике»? Повторю главный вопрос. У нас там очередь из учителей стоит, мечтающих поработать, да? Да нет, 250 тысяч человек. Такова нехватка учителей в России. А тех, кто есть, мучают бюрократии, да и зарплаты не ахти.
С вами были «Цитата свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о том, чем в последние дни живут социальные сети. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube, подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!